понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро. В студии работает Татьяна Романова. Мы начинаем с новостей. Сенаторы США договорились по законопроекту об усилении санкций против России. В российских городах прошли протесты против коррупции во власти. В районе Массандры в результате столкновения «Газели» с рейсовым автобусом пострадали не менее 5 человек. Сенаторы США 12 июня объявили о двухпартийном соглашении по законопроекту, который предусматривает новые санкции против России из-за ее вмешательства в президентские выборы в США. В то же время документ законодательно закрепляет и нынешние санкции за агрессию России в Украине. Также поправка наложит на Россию новые санкции за нарушение прав человека и предоставление оружия правительству президента Сирии Башара Асада. Санкции, связанные с американскими выборами, будут касаться лиц, осуществляющих злонамеренную киберактивность от имени правительства России, говорится в коротком пояснении к законопроекту. В российских городах прошли протесты против коррупции во власти. Сотни активистов задержаны по всей России. В Москве задержали более 700 участников акции. До 1500 человек полиция задержала в Санкт-Петербурге. В участке оказались оппозиционные политики Илья Яшин, Вячеслав Мальцев, директор фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов и другие. Среди задержанных несколько иностранных граждан и несовершеннолетние, рассказал один из задержанных, российский оппозиционер Илья Яшин в эфире русской службы «Радио Свобода».
Ну, это обычные граждане, которые являются участниками протестных акций, членов политических партий я пока не вижу. Из 22 задержанных 6 несовершеннолетних. В основном, по моим наблюдениям, здесь студенты, есть школьники. Ну, то есть молодые ребята. Вот людей старше 30 здесь, ну, может, трое или двое.
Российского оппозиционера Алексея Навального московский суд приговорил к 30 суткам административного ареста. Его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения митинга. Навального задержали вчера, еще до начала антикоррупционного митинга, в котором он должен был участвовать. В США осудили массовые задержания участников акции протеста в России. Представитель Белого дома Шон Спайсер назвал задержание протестующих оскорблением фундаментальных ценностей и призвал к немедленному освобождению задержанных. Внешнеполитическая служба Европейского союза также призвала без промедления освободить задержанных участников антикоррупционных митингов в России. В районе Массандры в результате столкновения «Газели» с рейсовым автобусом пострадали не менее 5 человек. О ДТП сообщают местные СМИ. На трассе Симферополь-Ялта «Газель» врезалась в автобус, следовавший в попутном направлении, после чего он перевернулся. Грузовик проехал еще метров 10 и тоже перевернулся. По предварительным данным, получили травмы 8 взрослых и 2 детей. В аварии также пострадал и водитель «Газели», которого сотрудники МЧС извлекли из кабины при помощи специнструментов. Он также доставлен в больницу. Британская газета Daily Mail в своей статье назвала Крым частью России. В статье, опубликованной в издании, речь идет о подрыве морской мины времен Второй мировой войны на полуострове. Драматический инцидент произошел в портовом городе Севастополь на Крымском полуострове на юго-западе России, говорится в материале газеты. Такая фраза вызвала большую дискуссию на форуме сайта издания. Один из российских читателей газеты написал слова благодарности. Украинские же читатели напомнили авторам статьи, что Крым – это закон. Законная территория Украины. Некоторые поисковики, карты и издания, несмотря на официальное неприятие аннексии Крыма, не раз были замечены в том, что признавали российскую власть на украинском полуострове. Сегодня в Крыму утром ожидается дождь с грозой, днем солнечно и без осадков. Температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Татьяна Романова. Я желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым! С вами «Радио Крым Реалий» и Александр Янковский. Ближайшие полтора часа будем говорить о самых главных событиях, которые произошли на полуострове, а также о событиях, которые произошли в мире, но в той или иной степени связаны с полуостровом Крым. А начнем мы, конечно же, вот чего. Начнем мы с того, что расскажем вам, как же можно нас слушать, если еще кто не знает. Слушайте нас ежедневно в 8.35 и 18.30 на средних волнах на частоте 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107, а также, естественно, на сайте Крым Реалий с 7 и до 10 часов утра. Звоните нам в прямой эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926. Ну и, конечно же, к нашим эфирам могут присоединиться и жители других украинских регионов, если они позвонят к нам по номеру телефона 044 490 2905. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Сегодня мы будем говорить, знаете, не только о Крыме в центре, то есть не сам Крым будет у нас в центре внимания, а самый центр Крыма будет в центре нашего внимания, потому что сегодня мы нашу программу начнем с того, что обсудим, что же произошло в Симферополе в центре Крыма 10 июня. А 10 июня, напомню, в Симферополе выпала месячная норма осадка всего за несколько часов. В результате вот такого сильного ливня произошло подтопление нескольких районов города. Правда, значит, руководитель пресс-службы МЧС по Республике Крым Владимир Иванов считает, что никакой чрезвычайной ситуации не произошло. То есть вот десятки домов, которые были потоплены, это не чрезвычайная ситуация. Напомню также, что это не единственный случай уже в этом году. Например, с 20 по 22 мая тоже были достаточно сильные осадки на территории полуострова. Но, например, в Симферополе выпал сильный дождь за 4 часа 70 миллиметров, это больше, чем месячная норма. И опять-таки это привело к подтоплению жилых домов. Вот о том, значит, почему Симферополь топит, а вообще-то, вот знаете, как бы вот у многих людей, которые не живут в Симферополе, у них есть такое восприятие столицы Крыма, что там, знаете, вообще воды нет. Так вот почему нет воды, с одной стороны, восприятие людей, а с другой стороны, город постоянно затапливает. Вот об этом мы и поговорим в сегодняшнем утреннем выпуске программы «Радио Крым Реалий». А для начала послушаем небольшую информационную справку.
100 слов по теме.
На этих выходных Симферополь затопил сильный ливень. Больше всего пострадал район железнодорожного вокзала. Как рассказывают очевидцы, люди не могли сесть в общественный транспорт. Двери троллейбусов и маршрутных такси попросту не открывались, так как высота потока в некоторых местах превышала клиренс автомобилей. Симферопольцы добирались домой буквально вплавь. Для местных чиновников такое наводнение стало сюрпризом. На сайте МЧС Крыма информация о чрезвычайной ситуации появилась уже после того, как ливень затопил город. А после этого в министерстве долгое время пытались утверждать, что чрезвычайных ситуаций в Симферополе не произошло и ливневка работает. Подконтрольный Кремлю начальник департамента городского хозяйства Симферополя Юрий Тимонов назвал прошедший ливень чрезвычайным и заявил, что таких дождей в городе не было очень давно. При этом наводнение отдельных районов крымской столицы не новость для жителей полуострова. Почти каждый год во время сильных дождей район железнодорожного вокзала города оказывается под водой, рассказывают симферопольцы. А вот назначенный Кремлем глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев заявил, что во всем виновата Украина. По его словам, в потопе в Симферополе, произошедшего после сильнейших ливней на этой неделе, виновата разваленная инфраструктура, доставшаяся в наследство от прежних властей города.
Если говорить по справедливости, то, что Симферополь поплыл, это следствие. Причина, она совсем не в том, что никто ничего не делал. Дело в том, что мы получили в наследство достаточно разбитую и неработоспособную инфраструктуру. Говорить о том, что ее можно исправить, я не буду. Мы должны четко понимать, что только системная работа приведет к результату.
Подконтрольные Кремлю власти Симферополя ранее заявляли о том, что разрабатывают проект ливневой канализации, но не могут найти денег на его реализацию. На сегодняшний день такой системой оснащены только 30% городских улиц.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио «Крым Реалия», с вами Александр Янковский, и мы работаем в прямом эфире. И сегодня мы говорим о реке Салгир. Вообще, на самом деле, это самая большая река. Не самая полноводная, конечно, Крымская река, но, тем не менее, самая протяженная река Крымского полуострова. Почему же она, вот река, которая в обычном состоянии представляет из себя, знаете, такой небольшой поток глубиной там 50-70 сантиметров и в ширину там, ну, максимум, может быть, метров 10, почему же она превращается в такой достаточно грозного, ну, если не гиганта, то зверя, да, который сметает все на своем пути и приносит жителям Симферополя, и не только Симферополя, достаточно много неприятностей. Кто же в этом виноват? Об этом далее будем говорить со старшим преподавателем кафедры географии Таврического национального университета имени Вернадского Сергеем Гапоном. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, давайте так. Вот то, что так, как ведет себя Салгир сегодня, вот в особенности 10 июня, то, что произошло, это что-то, я не знаю, из за рамки вон выходящее, или же все-таки Салгир так вел себя всегда?
Стоит сказать, что Салгир все-таки это горная река. Так что Салгир вел так себя всегда. Это нормально при выпадении большого количества осадков, когда в теплое время года выпадают ливневые дожди, ну и все время плюс-минус такую ситуацию можем наблюдать.
Угу. А вот то, когда вы говорите горная река, в чем-то есть отличие от обычной реки? Ну, не знаю, вот Днепр, да, он тоже иногда бывало там выходил из берегов. В последнее время, конечно, все меньше. То есть в чем отличие?
Конечно. Отличие в том, во-первых, это угол наклона самого русла. То есть все, что в реку это попадает, с огромной скоростью выносится в море. Это русло с большим углом наклона и не может большой объем осадков долго в себе накапливать. Русло само небольшое, все, что в него попадает, все, что стекает с прилегающих территорий, все быстро под действием силы тяжести стремится к базису эрозии, то есть к уровню Черного моря.
А, Сергей, скажите, пожалуйста, а вот Симферопольское водохранилище, которое есть в, ну, в русле, построено было в русле реки Салгир, оно может, знаете, быть таким, ну, как бы сказать, бампером, да, буфером накопительным, чтобы вот собирать эту воду и чтобы не было таких разрушений даже во время паводков?
Симферопольское водохранилище, оно действительно есть таким буфером и собирает воду, которая идет с гор. Но ту воду, которая непосредственно после ливня стекает с территории Симферополя в реку Салгир, оно не может собрать, потому что находится выше по течению. Угу. Следовательно, эта вода не аккумулируется. А действительно является неплохим буфером, потому что не один раз спасала город от того, чтобы река, ну, регулярно разливалась, особенно весенний период, и затапливала, ну, прилегающие территории. Так что является Симферопольское водохранилище неплохим аккумулятором.
Ага. Ну вот я просто читаю, знаете, исторические справки. Например, в июле 1847 года, тогда, конечно, не было еще никакого водохранилища. В Симферополе и его уезде наводнение от проливного дождя разрушило или сильно повредило речные сооружения, сады и огороды. Погибли 3 человека, много овец, домашние птицы. А вот в конце 19 века очевидец писал: «Зимние паводки, к сожалению, хорошо известны Симферополю, где мне самому не раз приходилось быть свидетелем, особенно в январе 1890 года, настоящего бедствия жителей Слободы, где дети, застигнутые стремительным потоком, не раз погибали, а взрослые с опасностями для жизни спасали свои семейства. Кстати, по воспоминаниям старожилов, пройти с улицы на улицу после сильного дождя без специальных ходулей было просто невозможно. Во время наводнения в 1933 году таких трагических последствий не было, но, по воспоминаниям старожилов, улицы были залиты водой и передвигаться приходилось на ходулях. Это не Венеция, да, это Симферополь». Сергей, а на ваш взгляд вообще вот Симферополь в том, ну вот в той местности, где он построен, может быть, просто вообще была как бы, ну, не знаю, там ошибка развивать город на левый берег?
Ну, система внутреннего населения и перераспределение населения – это вообще отдельный вопрос. Выбрать место в Крыму для такого большого города очень непросто. Когда он основывался, он преследовал одни цели. Сейчас население увеличилось в десятки раз, преследуются совершенно другие цели, развивать или не развивать его на левый берег, это очень сложный вопрос, mm-hmm. но это, возможно, наиболее оптимальный вариант, который был в то время, так что проблем всех избежать крайне тяжело. Тут уже стоит сказать, наверное, чтобы справляться с паводками, может быть, стоит все-таки развивать систему канализации, систему ливнестоков, идти в это направление.
Ну вот я смотрю, что, на сегодняшний день, смотрю, только, значит, такой системы оснащены всего лишь 30% улиц Симферополя. Это по официальной информации. То есть вот ливневая канализация, на ваш взгляд, смогла бы решить эту проблему?
Да, но это очень дорого, вот, потому что центральная канализация для всего города, это должна делаться на больших глубинах, ну, чем-то сравнимо с постройкой метрополитена. Это будут миллиардные финансирования. Угу. Если такие деньги есть, конечно, это будет просто идеальное решение проблемы. Если таких денег нет, ну, решают какими-то локальными вмешательствами, которые помогают постольку поскольку.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что у нас на связи Сергей Гапон, старший преподаватель кафедры географии Таврического национального университета имени Вернадского. Сергей, и вот, наверное, еще один вопрос. Скажите, а вот то, что паводки, кажется, ну вот мне, во всяком случае, я смотрю по отметкам, что мне кажется, что выпадает больше осадков. Или я ошибаюсь? И на самом деле осадков выпадает столько же, и с такой же частотой происходят сильные ливни, как и раньше.
Стоит разделить вообще общую климатическую норму, то есть средний многолетний уровень осадков и осадки, которые выпадают ну, за один раз, там, за несколько часов. Общая климатическая норма постоянно изменяется. В среднем в Симферополе выпадает примерно 550 мм осадков в год, но это может быть как когда-то один год 300 мм, а когда-то 800. То есть в этом плане какого-то тренда не наблюдается. Если говорить о ливневых осадках, то это как раз-таки для них и есть норма, что когда-то их может быть очень много, когда-то их в 10 раз больше, чем это очень много. Так что если выпал катастрофический ливень, ну это можно назвать нормой. Это для 10-летнего или 100-летнего периода не является никакой выбивкой из общих правил.
Понятно.
То есть ничего нового мы не наблюдаем.
То есть вот это то, что и было раньше, да? То есть ничего принципиального нового не произошло.
Да, то есть... Да, слушай. 3 года назад этого не было, а 10 лет назад, конечно, это точно было.
Угу. Хорошо, ну, правда, вот я посмотрел, в 2015 году тоже был достаточно сильный такой ливень. Кстати, спасибо. Сергей Гапон, старший преподаватель кафедры географии Таврического национального университета имени Вернадского, был на прямой телефонной связи с нашей студией. А сейчас у нас есть телефонный звонок из Симферополя. Доброе утро.
Доброе утро.
Как зовут вас?
Меня зовут Анна.
Анна, расскажите, пожалуйста, что было 10 июня в Симферополе, вот по вашим ощущениям, по вашим наблюдениям?
Ну, знаете, каждый год приблизительно в одно и то же время повторяется одна и та же ситуация. На Симферополь обрушивается просто какая-то погодная катаклизма, судя по тому, что решить ситуацию не могут. Прошел очередной раз ливень, какие бывают в это время года всегда. Но, как всегда, оказалось, что город совершенно к этому не готов, коммунальные службы совершенно к этому не готовы. И показательным всегда является в Симферополе район железнодорожного вокзала, где вода просто доходит людям по пояс, уровень воды поднимается. Но в этот раз, насколько мне известно, такая ситуация была не только в районе ЖД вокзала, но и на многих других улицах в разных районах города. То есть это не проблема одного района. Это проблема, видимо, уже как бы общегородского масштаба. Потому что плавали машины, они сбивались в кучи, потому что машины просто несло потоком. Они бились об автобусы. В автобусах сидели люди по полтора часа, потому что ну, до тех пор, пока не переставал лить дождь, и не приезжали. Самое интересное, что приезжали спасательные коммунальные службы уже после того, как закончился дождь, и начала спадать вода. И только в одном месте стоял патруль ГАИ, который... оповещал водителей о том, что есть проблемы на ЖД вокзале, что там просто озеро, туда не стоит ехать. А так в очередной раз очень много машин пострадало, очень много водителей пострадало. И помимо машин еще в этом же потоке плавали огромные куски асфальта, тоже в разных участках и районах города. Ну, то есть все повторяется как бы ежегодно. Есть даже видео, которые... прошлого года, с позапрошлого года. То есть проблема одна и та же, она никаким образом не решается. Вообще не совсем понятно, почему есть метеослужбы, которые как бы делают прогнозы о том, что ожидается штормовое предупреждение, там, мобильные осадки и прочее.
Да, ну, кстати, вот метеослужба давала штормовое предупреждение на период с 10 по 12 июня, а почему-то городские власти, они каким-то образом вообще проигнорировали это предупреждение.
Я так думаю, что это связано с тем, что это были выходные, скорее всего, кому нужно работать в субботу, тем более. Тем более, что дождь пошел не с самого утра, это уже было ближе к обеду, скажем так, в таких вот масштабных, в таком масштабе. Но, как всегда, не было ничего сделано. Самое, ну, я даже не знаю, печально или не печально, уже и после того, как все случилось, никаких заявлений, никакой реакции от городских властей, в том числе администрации, не поступало вообще. То есть люди как отдыхали себе, так и отдыхали. То есть вода как пришла, так и ушла самостоятельно, никакие работы совершенно не велись. В очередной раз пострадали просто люди.
А вот скажите, да, вот люди, которые пострадали, если посмотреть, кстати, очень много видеозаписей в сети выложено, где подтопило, в особенности, например, жителей, которые живут рядом с Алгиром, но не только рядом с Алгиром. Например, и в районе аэропорта Заводское, там тоже есть улица Парашютистов, достаточно сильно пострадала. Улица Ракетная пострадала, это в другом конце города. На Свободе много улиц пострадало. И вот я читаю как бы бодрые рапорты симферопольских властей, говорят, что в принципе как бы к нам никаких таких особых заявок не поступало, а уже потом к нам поступили заявки, мы везде выехали. И я везде смотрю эти видео и вижу, что люди сами выкачивают воду. А вы видели, ну вот не знаю, там какие-то пожарные машины, которые бы приехали и откачивали эту воду?
Нет, к сожалению, может быть, часть, я не была, не находилась в центре города в момент ливни, но сколько мне известно, я же говорю, что по крайней мере в район ЖД вокзала машина приехала уже после того, как вода начала самостоятельно сходить, когда уже была возможность проехать на грузовом автомобиле. Тогда только начали появляться, и они там больше скорее даже занимались не откачкой воды, а разбирали машины, которые сбились просто в кучу, в одну, из-за того, что их потоком несло. А насчет того, чтобы где-то что-то откачивали, это всегда у нас происходит постфактум. То есть, когда уже все случилось, дождь прекратился, вода начала сходить, тогда уже где-то выезжают, что-то откачивают. Но эта информация вот точно так же я видела в интернете, то есть своими глазами нет.
Понятно. Спасибо, Анна, наша радиослушательница из Крыма была на телефонной связи. У нас есть еще, да, телефонный звонок. Я напоминаю, что это радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. Мы сегодня говорим о потопе, который случился в Симферополе 10 июня, но который случается практически ежегодно, даже несмотря на то, что крымские, ну вот эти городские власти Симферополя говорят, что они постоянно готовы к этим событиям. Доброе утро!
Доброе утро.
Да, слушаю вас.
Я хотел бы выразить вам признательность за то, что пригласили адекватного эксперта, вот преподавателя института.
Да, это Сергей Гапон был, преподаватель ТНО.
Да. А не очередного упоротого укропа, который бы рассказал, что в том, что пошел дождь, Путин виноват.
Так.
Вот, когда грамотные люди выступают, ваше радио интересно даже слушать.
Спасибо. Спасибо. Есть что сказать про потоп вам? В Симферополе.
Ну, потоп – это природная стихия. Ваша вот обетованная Америка тоже подвергается всегда ураганам.
Стоп. У нас программа «Крым Реалия». Вы мне про Америку, вы тут вот эту вашу пропаганду, вы оставьте ее. Мы говорим про Крым. Спасибо. Для ценителей других чуждых нам образов жизни есть другие радиостанции. Мы продолжаем нашу программу, говорим сегодня про воду в Симферополе, которая приходит каждый год как-то неожиданно на самом деле. И у нас сейчас на связи, у нас Владимир Павлович Казарин. Владимир Казарин ранее был заместителем председателя Совета министров Автономной Республики Крым. Владимир Павлович, доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот интересный вопрос. Практически каждый год Симферополь подтапливает ливневыми водами. По вашей информации, эта проблема же ведь не новая. Каким образом можно ее решить, если это возможно?
Хорошо. Это очень актуальный вопрос. Я хотел бы так на него ответить. Ну, во-первых, я хочу всем напомнить, что когда в 1954 году Крым оказался в составе Украины, то Украине досталось очень тяжелое наследство, потому что фактически городским строительством не занимались толком до войны, ну, естественно, война, после войны восстановление и многое другое. Один только факт можно напомнить, что в Симферополе практически не было вообще канализации. В 50-е годы были выгребные ямы во дворах, но в старой части города, к сожалению, это сохранилось и до сих пор. А далее в своем развитии Крым стал жертвой, ну, как бы советской системы, определенной такой помпезности. Мы строили громадные санатории на Южном берегу, ведомственные, министерские, госдачи строили на Южном берегу, обкомы, горкомы, райкомы партии и многое другое. В результате сил на развитие именно Симферополя не было, и средств выделялось чрезвычайно мало. Поэтому самая главная проблема, вот в отличие от предыдущего слушателя, который говорил, что это природное явление, дожди – природное явление, а затопление города – это не природное явление. Самая главная проблема состоит в том, что в Симферополе за все эти годы так и не был создан глубинный коллектор, коллектор глубинного залегания. В результате самая низкая точка города – это вокзал, туда в громадных количествах после дождей стекается вода, бывало у нас там и до 1,5 метров, и больше вода образовывалась. Самое главное, ей в этом городе некуда уходить. Я могу сказать, что во времена, вот когда Куницын был премьером, была первая попытка создать коллектор глубинного залегания, и тогда Юров, и вице-премьер, а потом мэр Симферополя этим занимался, но, как всегда, деньги на половине проекта кончились, и это достроено не было. Пока мы не вернемся к этой технологической проблеме, пока мы не создадим этот необходимый инженерный объект, Симферополь обречен во время больших дождей быть заполненным водой. Ну, тем более, если мы говорим о потеплении, эта перспектива будет все более и более печальной.
Угу. Владимир Павлович, а вот то, что, значит, нынешнее руководство Симферополя говорит, что для того, чтобы построить вот канализационную сеть, такую ливневую канализацию по всему Симферополю, требуется приблизительно 1 000 000 000 рублей. Это там 500 миллионов гривен. Я не знаю, это по сегодняшнему курсу это всего лишь 20 тысяч долларов, что ли, да? 20 миллионов, извините, долларов. Вы можете сказать, насколько реалистичны вот такие цифры?
Это абсолютно нереалистичные цифры по сегодняшнему уровню. Даже вот на тот коллектор глубокого залегания, который тогда строили Куницын и Юров, даже тогда это были совсем другие цифры. Они там
больше или меньше? Больше или меньше эти были?
Гораздо больше. Потому что, во-первых, только объем земляных работ, какой гигантский, должен быть исполнен. Кроме того, она должна встраиваться в сеть существующего города. Фактически надо подземные работы осуществлять под стоящими зданиями, под площадями, под улицами. Это и своеобразный симферопольский метрострой. Угу. Поэтому это сегодня очень большая трудная задача. А самое главное, еще потом нужно делать коллектор, куда вода должна выходить из города. Там она должна очищаться, чтобы у нас не получилось, как вот в Киеве в недавнем прошлом, вот это вот сооружение, которое делало, так скажем, сладким запах воздуха в некоторых частях города Киева. То есть это очень большой объект, который на такие средства, о которых говорит крымское руководство, построить невозможно.
Спасибо. Владимир Казарин, ныне ректор Таврического национального университета, а ранее был заместителем председателя Совета министров Республики Крым, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Но если вы думаете, что это у нас, дорогие симферопольцы, что это сейчас проблема, да, то можно утешиться разве тем, что ранее, допустим, вот во времена каменного века, ширина Салгира в районе Симферополя составляла вообще 700 метров. То есть представьте, да, вот такая река там была. Правда, она была не судоходная, ну, то есть не была очень глубокая, но была достаточно широкая. А город вообще перешел вот на этот самый правый берег реки Салгира только, ну, уже практически в конце 19 века. Ну, такая была ситуация. Кстати, если вы не верите нам, давайте послушайте о том, что вот, что затопило действительно не только улицы, но затопило также и дома симферопольцев. Вот, например, что говорит о ситуации во время наводнения. Жительница улицы Ракетной.
Здесь все было посажено, здесь все было ухожено, здесь все цвело. В один момент, буквально в течение часа, превратилось вот в бассейн, понимаете, бассейн, который 6 соток, 1,5 метра глубиной.
И вот такая вода, она сносит практически все, уничтожает все огороды. А руководство города говорит, что нет никакой критической ситуации. Причем ситуация, на самом деле, с наводнениями в Симферополе, она не новая и очень часто повторяется.
Случается очень часто в последние годы, в 2005 году, в 2015, сейчас в 2017. При дождях резко спускают плотину, Салгир выходит с берегов, топит вот наш дом, выше пару-тройку домов.
Ну вот так вот. Да, что с этим делать? Наверное, симферопольцам нужно потребовать наведения порядков у городских властей. Взяли за гуж, так наводите порядок в городе. Наверное, так. Да, ну во всяком случае. Или освободите место для других. Это радио Крым Реалии на средних волнах 549 кГц. Я Александр Янковский, но мы не прощаемся. Далее будем с вами в интернете.
С понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Татьяна Романова. Главное к этому часу. В Крыму бюджетников заставили выйти на праздничные мероприятия в День России. На полуострове пропагандировали службу в армии. Президент Украины подписал закон об административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской ленты. А сейчас подробнее. В Крыму бюджетников заставили выйти на праздничные мероприятия в День России. Об этом Крым Реали рассказал один из сотрудников учреждения образовательной сферы города на условиях анонимности. Обязали выйти на работу в этот день работников музейных учреждений Керчи. Для них выходной отменили. Были среди крымчан и те, кто пришел на празднование российского праздника по своей воле.
Естественно, празднуем этот праздник с совершенно, как говорится, чувством душевным, искренним.
При этом некоторые из вышедших на празднование не до конца поняли суть российского праздника.
Я не помню, почему, но то, что День России сегодня, это прекрасно.
Мы там родились, мы там выросли.
Где?
В России.
Не знаю. Я вам скажу.
Как не знаешь?
В этом году, накануне Дня России, чиновники стали предупреждать крымчан об ответственности за терроризм и экстремизм. Соответствующие объявления разместили на официальных сайтах администрации Керчи и Севастополя. В этот же день в российских городах вместо празднований прошли акции протеста против коррупции во власти. Сотни активистов задержаны по всей России. В Москве, по разным данным, задержали более 700 участников митинга. В Санкт-Петербурге до 1500 человек. Мировое сообщество осудило массовые задержания участников акции протеста. Протеста в России. В Белом доме назвали задержание протестующих оскорблением фундаментальных ценностей и призвали к немедленному освобождению задержанных. Внешнеполитическая служба Европейского Союза также призвала без промедления освободить задержанных участников антикоррупционных митингов. В День России оккупационные власти пропагандировали службу в армии в аннексированном Крыму. Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны России. Так, в Севастополе и Симферополе прошли акции «Военная служба по контракту. Твой выбор». Тут же проходила выставка военной техники, демонстрация военной формы и экипировки военнослужащих. А у входа в бывший украинский культурно-информационный центр организовали пункт отбора граждан на военную службу. Рядом выступали детские коллективы. Своими действиями Россия нарушила Женевскую конвенцию, которая запрещает проводить на оккупированной территории призыв в армию оккупирующей державы, а также проводить любую пропаганду призыва в армию. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об административной ответственности за изготовление и пропаганду георгиевской ленты. Об этом сообщил его пресс-секретарь Святослав Цыголко на своей странице в Facebook.
Це не є символіка Другої світової. Це символіка символ агресії проти України 14-17 років. Тому що обвішані цими стрічками бойовики вбивають наших воїнів кожного дня і ночі. Ця Росія своєю політикою по відношенню до України сама поставила цю стрічку поза законом.
Согласно документу, публічне использование демонстрації или ношення георгіївської ленти предусматривает штраф в розмірі до 2500 гривен. За повторні такі действия штраф до 5000 гривен или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией ленты или ее изображения. Украинские общественники представили новую структуру для помощи политическим узникам Кремля. Цель такой структуры – объединить и координировать усилия правозащитников, пояснила в комментарии «Крым Реали» координатор организации «Медийная инициатива за права человека» Мария Томак. По ее словам, Министерство временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц уже поддержало создание подобной организации в рамках ведомства. Там пообещали создание структуры в ближайшие месяцы. При этом родственники политических заключенных уже почти год требуют назначить ответственного за освобождение украинских граждан. Сегодня в Крыму солнечно, температура воздуха до 23 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Татьяна Романова. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Всех приветствую, это радио Крым Реали, с вами Александр Янковский, и напомню, что нас теперь можно не только слушать, но и смотреть с 7 до 10 утра на сайте Крым Реали, а также на канале Крым Реали в YouTube. С 7 до 8.30 в эфире радио Крым Реали, программа «Радио Свобода», «Ранкова Свобода», с 8.35 до 10 часов утра радио Крым Реали. Если вы хотите высказаться, и чтобы вас, ваше мнение услышали, и оно прозвучало в эфире радио Крым Реали, то звоните нам по прямому номеру телефона 8 800 10 06 926. Этот номер телефона абсолютно бесплатный. Можете также вот написать свое мнение или задать свой вопрос непосредственно по чатам на трансляции нашей программы в YouTube. Ну или же, да, если вы живете в другом украинском регионе, можете также нам позвонить по номеру телефона 044 490 2905. Ну, а сейчас небольшой анонс о том, о чем мы будем говорить в ближайшие несколько минут.
Прямой эфир.
А далее мы будем говорить про День России. День России, это 12 июня, отмечается в Российской Федерации ежегодно с 1900, если не изменяет память мне, с 92 года. Это День России, один из самых главных праздников России. Его иногда еще называют Днем Независимости России, но нет, официальное название этого праздника – День России. Для нас очень интересно, почему, значит, в аннексированном Крыму этот день отмечают, значит, с такими с провластными митингами и концертами, а в это время в соседней России на центральных площадях десятков городов, я насчитал, по крайней мере, больше трех десятков городов, проходили митинги с требованием отставки главных коррупционеров в правительстве. Причем были задержаны сотни людей на этих митингах. Так вот, почему в аннексированном Крыму праздновали эту дату, а по всей соседней России прошли массовые акции протеста? Насколько же крымчане не знакомы с российскими реалиями? Об этом будем говорить в нашей сегодняшней программе, но после того, как послушаем небольшую информационную справку.
Репортаж.
Флешмобы, выставки и парады в аннексированном Крыму отпраздновали День России. В Севастополе российский праздник собираются отмечать парусными фрегатами, концертами и конкурсами целых 6 дней. А в центре Евпатории установили рекордную 13-метровую скамью. В Ялте же местных жителей пригласили на флешмоб «Русь танцевальная». Причем в подконтрольной Кремлю администрации города ввели дресс-код для туристов. Российские чиновники запретили отдыхающим надевать на мероприятие короткие юбки и шорты. В Симферополе местные жители жители расписывали матрешек, также танцевали под русские народные песни и шли торжественными колоннами по центру города. Развлекались во время праздничных мероприятий преимущественно крымские бюджетники, причем в принудительном порядке. По словам сотрудника одного из образовательных учреждений города, администрация подписала приказ об обязательном участии в параде и концерте на площади Ленина. Крымчан возмутило то, что надбавка к зарплате за работу в праздничный день, как это предполагает трудовое законодательство соседней России, учтена не будет. В это время в десятках городов России от Владивостока до Калининграда проходили массовые антикоррупционные митинги. Организаторами протеста в регионах выступали соратники российского оппозиционера Алексея Навального. У людей в руках транспаранты «Я жду объяснений», «Коррупция нас убьет», «Путин и Медведев воры» и другие. Силовики массово задерживали участников акции протеста. Еще до начала митингов оппозиционеров начали задерживать российская полиция и ОМОН в тяжелом обмундировании. На выходе из дома арестовали самого Алексея Навального. На площадях, где проходили митинги, в автозаке упаковывали даже тех, кто просто проходил мимо. Правозащитники сообщают о сотнях арестованных. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалия», с вами Александр Янковский. Ну и сегодня вот как раз говорим о Дне России. Почему его так праздновали в Крыму и почему совсем по-другому отмечают эту дату в соседней России. Кстати, значит, напомню непосредственно про сам праздник. Что это такое? Вот 12 июня – это государственный праздник Российской Федерации. До 2002 года он назывался «День принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР». Если кто не помнит, то РСФСР – это Российская Социалистическая Федеративная Республика. Значит, тогда, в 90-м году, 12 июня, приняли декларацию о государственном суверенитете России. Еще до распада Советского Союза оставалось больше года. И, кстати, вот российский публицист Леонид Радзиховский утверждает, что День России – по праву могут праздновать и в Украине, потому что именно этот день ознаменовал распад Российской империи. Давайте послушаем Леонида Радзиховского.
Мнение.
12 июня 1990 года съезд народных депутатов, тогда еще РСФСР, по предложению Ельцина проголосовал декларацию независимости России. То есть смысл ее был в том, что на территории России в первую очередь выполняются законы Российской Федерации и только вслед за тем законы Советского Союза, если эти законы Советского Союза не противоречат законам Российской Федерации. То есть это была мягкая такая, значит, мирная конституционная форма уничтожения Советского Союза. Потому что фактически после этого Россия де юре вышла из состава СССР, перестала признавать его закон. Тогда это так не оформлялось такими словами, но смысл был именно в этом. Вот, поэтому это на самом деле надо Украине праздновать этот день, потому что это был день конца империи. Вот, в России, значит, долгое время это народ не понимал, что празднуем. Очень приветствуется факт ликвидации Советского Союза, то в России население воспринимает это как неприятность. Ну, Путин сказал, величайшая геополитическая катастрофа, как к плохому событию. Поэтому чего ж праздновать гибель Российской империи? Чего ж праздновать гибель Советского Союза? Ну, вопрос этот остался непонятным, чего праздновать такое событие. Ну, вот просто праздник и все, точка. Навальный говорит, ну, какая повестка дня у России, как у государства? Что патриоты России должны делать? Бороться с коррупцией. Поэтому в день России, в день государственного праздника, мы выходим выступать против коррупции. Тут как раз все вполне понятно.
Мнение.
Это был Леонид Радзиховский, российский публицист. А далее в нашей программе, которая выходит в прямом эфире, мы будем говорить с собственным корреспондентом информагентства «Униан» в России Романом Цымбалюком. Роман, доброе утро.
Здравствуйте, Александр.
Роман, ну, давайте так, вот вы как очевидец того, что происходило вчера непосредственно в столице России, на самом деле, как много было вот этих людей, которые вышли не на празднование, а на протесты?
Ну, я воздержался от упоминания конкретных цифр, потому что я все-таки был среди людей, Очень сложно это оценить, так скажем, в общей картине. Но дело в том, что по традиции все свелось к тому, что достаточно большое количество людей заблокировали между, соответственно, домами 17 и 16 на улице Тверской. Впереди кордон полиции и сзади грузовики с коммунальной техники. И поэтому за счет того, что площадь небольшая, и люди там, естественно, как селедки в банке, и казалось, что их очень много. Но подчеркну, что главное то, что правоохранители сделали таким образом, что создали ограниченное пространство.
Угу. Роман, с чем вообще, с какими лозунгами выходили люди? То есть были ли у них какие-то плакаты, что на них было написано, что они скандировали, что они требовали?
Понятно, что предлогом это был предлог там, борьба с коррупцией, о чем уже вы говорили. Но такие акции в России, они собирают всех несогласных с действием российской власти. Это люди абсолютно разных политических и идеологических взглядов. И можно было там увидеть и уточки на плакатах.
А что это значит, кстати, вот уточки на плакатах?
Это такой уже, получается, очередной мем, который создал Навальный в его фильме, в котором он доказывает, что Медведеву, премьер-министру, дали взяток на более чем 1 миллиард долларов. За эти деньги он создал в том числе одну из резиденций со своим озером, и там домик для уточки. Ну, какой-то очень красивый.
То есть это символ такой, да? Коррупция.
И вот людям очень понравился уровень жизни этих уточек, и вот поэтому, собственно говоря, с этими уточками и выходят на улицы российских городов. Угу. Вот. Но если продолжать отвечать на ваш вопрос, то в конечном итоге оно все сводится: «Россия без Путина, раз, два, три, Путин, уходи». То есть вот повод один, а фактически требует вот эта молодежь, в первую очередь, которая там присутствует, требует перезагрузку полностью системы.
Угу. Хорошо, а вот как эти люди реагировали, когда стали задерживать, я не знаю, там, ну, нельзя сказать соратников, но тех людей, которые вышли с ними рядом?
Ну вот сейчас у нас все очень в Украине бурно это обсуждают, что как бы не помогают их. И действительно, когда кого-то ведут, все снимают это на мобильные телефоны и кричат слово «позоры». Но никаких действий нет. Я бы, например, все-таки не критиковал сильно российских молодых людей, которые пришли. Это, во-первых, требует время для организации. И тут тоже надо понимать.
А я ж не прошу, Роман, я не прошу вас дать оценку, а просто, ну, как это все происходило? То есть спокойно вот просто говорили позор и все, да, ну, и снимали это на мобильные телефоны.
Да, если отвечать вот как бы в таком ключе, что, ну, в общем, отбить митингующих не пытались, скажем так.
А, хорошо, известна ли вам судьба задержанных? Есть ли к ним какие-то там судебные теперь уже требования, может быть, какие-то наказания уже есть? Или просто всех задержали, выяснили, кто они, и отпустили по домам?
Не совсем так. Ну, во-первых, на сегодняшний день, вот на данный момент, я вот так и не нашел общую цифру задержанных по России, вот ее называют 1500. Ну, людей все-таки принято считать поштучно. И ни от правоохранителя нет этой цифры, ни от правозащитников. Вот в Москве задержано 688 человек, если я не ошибаюсь. 32 из них остались ночевать в отделениях, то есть их не успели оформить. Вот подобная картина в Санкт-Петербурге. Про другие города информации, ну, вот я не нашел. И, то есть, их же доставляют в полицию, в административном нарушении, а организаторы, ну, как Навальный получил 30 суток ареста, и в Санкт-Петербурге некоторые лидеры.
А за что? За что им дают наказание такое?
Ну вот именно арест, не задержание, а именно арест, вот это нарушение в организации массовых акций, ну, то есть митингов.
Понятно, спасибо. Роман Цымбалюк, собственный корреспондент информагентства «Униан» в России, был на прямой телефонной связи из Москвы. Это радио «Крым Реалии», напомню. Значит, вот, кстати, теперь перейдем непосредственно к крымским событиям. Вот почему День России одни встречают танцами и праздником, это вот как в Крыму, например, да, а другие протестами по десяткам городов России, мы спросили первого вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Россия страна многоплановая, поэтому одни в России сегодня празднуют, выходят на улицы отдохнуть, погулять, посмотреть исторические реконструкции. Там есть другая часть общества, которая в этот день выходит на улицы в знак протеста против существующей власти. Среди этих активистов достаточно большое количество молодежи. Впервые молодежь так активно вышла 26 марта по призыву Алексея Навального. И вот сейчас молодежь снова выходит на акции. Конечно, там не только молодежь, конечно, там и много участников, которые были в 11-м, 12-м годах, в 14-м году на крупных акциях оппозиции. Но последовали задержания. Почва есть, конечно. Я думаю, что две причины. Одна причина, упомянутая, борьба с коррупцией. Эта тема извечная. Потом в 14-м году она ушла на второй, может быть, на третий план, потому что присоединение Крыма, противостояние с Украиной, противостояние с Западом, тем борьбы с коррупцией стало уходить. А сейчас она вернулась, потому что основания для нее остались, эмоциональное негативное восприятие осталось, и тема внешней политики стала уходить.
Точка зрения.
Это Александр Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий. Но вот, кстати, мы спросили также Александра еще, чем непосредственно День России в аннексированном Крыму отличается от того, как отмечают этот день в самой России. Еще одно интересное мнение.
Крым в центре внимания.
В Крыму свой протест. Он отличается чем? Что если в Москве, например, оппозиционный этот протест носит, конечно, проукраинский характер. То есть в 2014 году все там, и Навальный, и его теперешние критики, все они выходили против войны, все они выходили с критикой российской власти и так далее. И если сейчас Алексей Навальный, например, он по Крыму придерживается позиции очень осторожной, и для многих оппозиционеров это неприемлемо, они еще более радикальны здесь в неприятии присоединения Крыма, что он выступает там за проведение нового референдума, то для крымчан вот и такая относительно умеренная позиция Навального, я думаю, вряд ли приемлема. То есть для большинства крымчан любое сомнение в том, что Крым является российским, любые какие-то оговорки, связанные с этим, это уже крайне отрицательный, крайне негативный фактор. Поэтому, если какие-то выступления в Крыму и возможны, то только на такой ортодоксально пророссийской основе.
Крым в центре внимания.
Ну, вот такая достаточно интересная точка зрения первого вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина. Напоминаю вам, что вы слушаете радио «Крым Реалии», мы работаем в прямом эфире. И далее будем говорить с Евгенией Горюновой, известным крымским политологом. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Евгения, ну, почему, на ваш взгляд, симферопольцы, да, севастопольцы, жители других крымских городов не присоединились к вот к этой, к этому, ну, не знаю, способу отметить День России, но отметить его протестами, как это было сделано во многих городах соседней России?
Ну, я думаю, что, во-первых, акция ведь носила, скажем так, антипутинский характер, да, то есть в Москве, в Питере люди кричали «Долой царя, долой Путина». В Крыму это априори невозможно, потому что Крым, наоборот, просит у Путина поддержки, защиты и выходит как раз записывать там ролики или какие-то митинги в поддержку политики Путина, обвиняя во всех своих проблемах именно местные власти. Поэтому в данном случае вот этот момент акции, он не подходит. Что касается коррупции, то, опять-таки, антикоррупционная составляющая во главе этой пирамиды, по мнению россиян, которые выстроили митинги протеста стоит сам Путин. Опять-таки для Крыма это не подходит. И второй важный момент. Даже те люди, которые в Крыму, может быть, и готовы бы были выйти на акцию, не такую многочисленную, конечно, но тем не менее, может быть, с одиночными пикетами, не вышли по одной простой причине. Накануне с ними провели соответствующие беседы в ФСБшники. Они все находятся под контролем, как немногочисленные гражданские активисты, оставшиеся в Крыму. Ну и люди просто побоялись, что, в общем-то, им опять, как Ефремову, Алексею Ефремову, 15 суток, кому-то штрафы, ну и так далее. Потому что в данном случае в Крыму такие акции, они находятся под гораздо более пристальным вниманием, точнее, активисты. И их гораздо легче предупредить о том, что не следует никуда выходить и тем более протестовать.
Угу. Евгения, а как вы думаете, вот возможно, если возможно, то когда такое, знаете, встраивание крымских протестных людей, ну а их достаточно много, да, всегда было в Крыму, вот людей, которые недовольны тем, что происходит. Я говорю о том, что происходит в стране, что происходит в городе, что происходит на их улице. Вот когда, на ваш взгляд, они начнут выходить на улицы? При каких условиях?
Ну, я думаю, что для этого должны созреть условия не столько в Крыму, сколько начаться разброты и шатания в России, прежде всего, да, ослабеть власть силовых структур, которые бы не могли сдержать растущее недовольство населения. Вот только в таком, наверное, случае крымчане смогут начать выходить на улицы, но не забываем, что все-таки крымчане достаточно инфантильные. Если мы посмотрим на процент людей, которые недовольны, он может быть и большой, но они недовольство выражают на улице, на скамеечке, ну, я имею в виду на улице, на скамеечке, дома, на кухне, где-то там в кулуарных беседах, но выходить на акции протеста масштабные, мощные, тем более антиправительственные, акции, направленные против власти, для крымчан в настоящее время, мне кажется, это еще не свойственно.
Угу. Хорошо. Ну и в принципе, можно ли говорить о том, что крымчане таким образом, они еще как бы не встроились вот в общероссийскую повестку дня? Потому что акции протеста были вот, ну, во многих российских городах, а в Крыму их не было.
Да, ну, во-первых, дело в том, что Крым – это, скажем так, особая Россия, да, вот. Опять-таки, акции протеста были там, где есть, ну, достаточно мощное гражданское общество, где люди могут выйти. В Крыму все-таки сейчас о гражданском обществе говорить очень сложно, потому что оно, даже если есть, то оно очень атомизированное, и консолидировать его чрезвычайно сложно. Это первый такой момент, связанный с Крымом. И второй момент, что касается вот этих интеграции в российскую действительность, то все-таки, конечно, Крым еще пока, ну, может быть, он интегрирован в каком-то правовой степени, да, но в российское общество он еще не интегрирован, и тем более в российскую оппозиционную среду, скажем так, потому что если мы говорим о российских оппозиционерах и их связи с Крымом, то она очень такая незначительная, и поэтому, соответственно, там всего лишь несколько, может быть, десятков человек в Крыму, которые готовы поддерживать российскую оппозицию.
То есть те люди, которые выходят, в принципе, на протесты, их достаточно просто крымским властям поставить, что называется, на место, просто объявляют их, ну, не знаю, там, агентами Киева, да, и говорят, что вот все, как бы, и поэтому вы вообще против России. Да, наверное, приблизительно такая логика.
Да, можно агентами Киева, агентами Госдепа, разницы нет никакой, да. Но еще дело в том, что мы же понимаем, что акции, которые проходили в России, они проходили в основном в крупных городах. Да, российская глубинка молчит. А Крым сейчас это фактически та же российская глубинка, российская периферия, очень далекая периферия. И естественно, что в данных условиях он будет молчать так же, как и вот определенные глубинные регионы России.
Евгения, кстати, вот наши корреспонденты в Крыму спрашивали у людей о том, что они знают про этот праздник, День России. Ну и большинство сказали, что, ну как же, это День независимости России, когда мы стали независимыми, а вот мы вообще, ну и вообще это День России. На ваш взгляд, почему россиянам вообще очень мало рассказывают, сейчас не про крымчан, а вообще про россиян, почему вообще мало рассказывают о том, что это на самом деле за день, о том, что это День декларации государственного суверенитета России, и что в этот день фактически Россия вышла из состава Советского Союза, ну или, по крайней мере, сделала свой первый шаг?
Ну вот, Александр, вы на этот вопрос сами же ответили, потому что если исходить из российской традиции исследования восстановления империи, да, в данном случае как Советская, Российская империя, затем Советская империя и Новая Российская империя, то получается, что Советский Союз развалила не Украина, Белоруссия и так далее, а фактически первым шаг к развалу Советского Союза сделала Россия 12 июня 90-го. 90-го года. Соответственно, вот эти моменты и очень неприятны для власть имущих нынешней России, поэтому они стараются всячески этот праздник, вроде бы он и как есть, да, но, таки, но его рассматривают просто как День России, а не отнюдь как День независимости России. Да, как в Украине День независимости Украины, то в России просто День России. Вот это слово «независимость» мы убираем, потому что в таком случае исчезает преемственность между нынешней Россией и Советским Союзом, которые пытаются, по крайней мере, пытаются восстанавливать для определенного количества россиян.
А как вы думаете, вот этот праздник, его могут наполнить россияне там новым содержанием или вообще его отменить? Ну, потому что выглядит это достаточно нелепо, независимость от кого России?
Ну, видите, независимость в данном случае, независимость как элемент выхода из Советского Союза, Советской империи, да, то есть тогда это рассматривалось так в тот момент.
Но сейчас же об этом не говорят.
Безусловно, сейчас уже тренды сменились, сейчас совершенно иная политическая линия. Поэтому я думаю, что этот день может быть стать праздником России в несколько ином ключе. Вот, в принципе, как некоторые активисты и позиционировали себя на вот этих протестных акциях вчера. То есть День независимости России от коррупции, от авторитаризма, от тоталитаризма. То есть в таком ключе. Но для этого Россия должна проснуться. Вот. Но я не знаю, сможет ли она проснуться в ближайшее время. По крайней мере, россияне и гражданское общество российское.
Да, интересный вопрос. Спасибо. Евгения Горюнова, крымский политолог, был на телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, что мы говорили о сегодня о Дне России, которые в Российской Федерации празднуется 12 июня. 12 июня 1990 года, именно в этот день декларацию независимости, декларацию о государственном суверенитете приняла Российская Социалистическая Федеративная тогда Республика. И именно с этого момента начался распад Советского Союза. Так напишут потом историки. Это было радио Крым Реалия. Мы с вами не прощаемся. Услышимся через 5 минут, если вы смотрите нашу трансляцию в интернете.
Новые реалии древнего полуострова. Судьбы крымчан и мировая политика. Это радио Крым Реалии. Владей информацией. Понедельника по пятницу. С вами Радио Крым Реалии. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
В студии Татьяна Романова. Коротко о главном. ООН призывает международное сообщество увеличить количество мест для беженцев. Новое жилье, построенное в этом году в Керчи, в аварийном состоянии. В Киеве на выставке покажут нарисованные в поддержку Кольченко рисунки. А сейчас подробнее. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Грант призвал правительства разных стран увеличить количество мест для беженцев. Об этом он сказал в Женеве, где прошли консультации по поводу миграции. По словам Гранта, сейчас более 1 миллиона беженцев требуют расселения. В этом году, как ожидается, международное сообщество сможет обеспечить лишь около 93 тысяч мест. Это на 43% менее, чем в прошлом. Верховный комиссар ООН напомнил о декларации, подписанной в Нью-Йорке в 2016 году, в которой подписанты обязались обеспечить права беженцев. Больше всего человек, нуждающихся в расселении, сейчас в странах Африки. Там эта цифра достигает более 500 000. Новое жилье, построенное в этом году в Керчи, в аварийном состоянии. Эти дома были построены специально для переселенцев из зоны строительства Керченского моста. После прошедшего дождя в квартирах сыро, на стенах плесень, рассказывает жительница дома.
Вот, пожалуйста, вот это вот, то, что от мостка отошло, они все перерыли, песком засыпали, и дальше ничего, естественно, никто ничего не делает. После дождя у людей потекли квартиры, но в нашем личном доме течет, не знаю, стенки все мокрые от подъезда. Квартиру нам тоже 4 раза перерывали, утечки искали.
Как рассказывают жители дома, вода поступает в подвалы через отмостку, которая просела еще в конце апреля. Тогда ремонт вроде бы начали, но до конца дела не довели. Проблемы и в самом жилье. В квартирах течет сантехника. Кроме этого, до сих пор не решен вопрос с правом собственности на жилье. Документы на квартиру жильцам этого дома так и не дали. Хотя обещали, ведь их собственные дома были определены под снос для постройки Керченского моста. Акция «Выставка в поддержку крымского политзаключенного Александра Кольченко» состоится в Киеве в четверг, 15 июня. Об этом сообщают организаторы мероприятий из Комитета солидарности в Фейсбуке. Планируется, что на выставке покажут работы, созданные в рамках объявленной годовщины ареста Кольченко онлайн-акции. Тогда активисты призвали пользователей социальных сетей нарисовать для политзаключенного кота и разместить на своей странице с хэштегом «Кот из тундры». Выбор такого лозунга связан с тем, что Александр Кольченко известен под псевдонимом «Тундра». Черная кошка, в свою очередь, является анархистским символом и символом свободы. А Саша Кольченко известен как анархист и антифашист, поясняют идею акции организаторы. Начало акции запланировано на 18.00 15 июня на Контрактовой площади в Киеве. Александр Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Александра Кольченко к 10 годам колонии. За 8 тысяч рублей, выданные банкоматом по ошибке, севастопольцу грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщается в подконтрольном России МВД Крыма. Как рассказал сам мужчина, он случайно увидел, что банкомат выдал деньги, решил не сообщать об этом в банк и забрать деньги себе. Речь идет о 8 тысячах рублей, которые на несколько часов ранее пыталась снять жительница Судака. Во время операции произошел сбой, банкомат выдал деньги позднее, но получил их уже другой человек. В отношении севастопольца возбуждено уголовное дело, его обвиняют в умышленной краже. Подозреваемому выдали подписку о невыезде. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. В Крыму бюджетников заставили выйти на праздничные мероприятия в День России. Об этом сообщают местные жители. Для них выходной отменили. В этом году, накануне Дня России, чиновники стали предупреждать крымчан об ответственности за терроризм и экстремизм. А в России задержали более 700 участников митинга в Москве, в Санкт-Петербурге до 1500 человек. Сегодня в Крыму утром ожидается дождь с грозой, днем солнечно и без осадков. Температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии работала Татьяна Романова. Желаю вам хорошего дня. Услышимся вечером.
На приемнике, компьютере, телефоне. Каждый день слушайте «Радио Крым Реалии». Мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы.
107 FM, 549 AM. Милости просим в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Сегодня будем говорить о важном.
Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, это Радио Крым Реали, с вами Александр Янковский. Мы встречаемся с вами каждое утро с 7 до 10 часов утра. Также слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц и в FM-диапазоне на частоте 107. Ну и звоните нам по прямому номеру телефона 8 800 10 06 926. Этот номер телефона абсолютно бесплатный для крымчан. Ну и к нашему разговору могут присоединиться жители и других регионов Украины по номеру телефона 044-490-2905. Сегодня в нашей студии Наталья Веселова, народный депутат Украины. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
А почему она в нашей студии, вы узнаете прямо сейчас.
Тема дня.
Итак, народные депутаты Украины выступили с инициативой определения правового статуса отдельных районов Донецкой, Луганской областей и Крыма. Для этого были созданы три законопроекта депутатов Мустафы Наема, Оксаны Сыроед и Натальи Веселовой. Как предлагают определить статусы Донбасса и Крыма депутаты? И что это означает для крымчан и жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей? Вот об этом мы будем говорить в эти 25 минут. А для начала послушаем небольшую информационную справку, которую подготовили мои коллеги.
«100 слов по теме».
В Украине необходимо разработать законодательство, которое будет регулировать восстановление территориальной целостности страны. Такие выводы сделали украинские правозащитники и народные депутаты в ходе дискуссии на тему определения правового статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым. По мнению спикеров, в Украине сейчас не хватает нормативных актов, которые регулируют статус оккупированных территорий. На данный момент в Украине действует несколько законов, которые устанавливают украинские взаимоотношения с аннексированным полуостровом. Среди них закон о свободной экономической зоне Крым, который Верховная Рада в мае рекомендовала отменить. Вместо этого украинские депутаты предлагают принять закон о временной оккупации России территории Украины. Закон Украины о свободной экономической зоне на территории Крыма вступил в силу в сентябре 2014 года. Тогда разработчики закона заявляли, что хотят обеспечить легальные основы для работы тех украинских предприятий, которые остались в Крыму. Также после аннексии Крыма постановлением Национального банка Украины номер 699 жители полуострова были приравнены к нерезидентам. Это существенно ограничило их возможности пользоваться услугами украинской банковской системы. Поставки товаров с материка на полуостров и наоборот также запрещены. Эти отношения регулирует постановление номер 1035. Вывести с полуострова можно только социально значимые продукты. Всего 21 наименование, но не более 50 килограммов в одни руки. Кроме того, в мае в Украине создали специальную рабочую группу, которая займется разработкой изменений в Конституцию страны в части Автономной Республики Крым. Среди основных направлений работы – создание крымско-татарской национальной автономии при равных правах всех жителей полуострова. Какой именно будет автономия крымских татар, должен решить сам крымско-татарский народ. Об этом 14 мая заявил президент Украины Петр Порошенко. Он подтвердил свое намерение о внесении изменений в Конституцию страны в части Крыма. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Это радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. В нашей студии Наталья Веселова, народный депутат Украины. И один из автор одного из законопроектов, которыми определяется статус оккупированных территорий. Наталья, давайте начнем нашу беседу вот с чего. На сегодняшний день вообще статус оккупированных территорий, он как-то определен украинским законодательством?
Ну, статус Крыма определен как территория, которая оккупирована Российской Федерацией, но он прежде всего определен не национальным законодательством Украины, а резолюцией ООН от 27 февраля 2014 года. И это, собственно, основной документ, который определяет статус Крыма как оккупированной территории. Там происходит прямая оккупация Российской Федерации. То есть Россия не скрывает, что там есть российские войска, российская администрация, действуют законы Российской Федерации.
Ну да, в конце концов, ну, есть и федеральный закон о присоединении Крыма к территории Российской Федерации.
Статус отдельных районов Донецкой и Луганской области определены как временно неподконтрольные. Так как ситуация немного отличается. Во-первых, Российская Федерация не признает ни присутствия своих войск, она не признает того, что она контролирует те террористические образования, которые там осуществляет де-факто власть. И, в принципе, Российская Федерация не принуждает местное население принимать гражданство Российской Федерации. Они подчеркивают, что там гражданская война, что там происходит как бы такое вот...
Но это они так считают.
Да, это они так считают и пытаются убедить весь мир. Дело в том, что на самом деле, если... Ну, вот каждый закон, законопроект...
Вот для чего да. нужен тогда этот закон? Понятно, что вот такая вот есть ситуация. А что вы предлагаете, вы и ваши коллеги своими законопроектами, что предлагаете решить? Для чего он нужен?
Смотрите, мой законопроект альтернативный к законопроекту, который уже в который раз подает самопомощь. Ну, то есть основной...
Оксана Сыроед, да?
Оксана Сыроед и группа депутатов.
Так.
В принципе, у нас над необходимостью принятия этого закона внутри фракции идет дискуссия с 2015 года. Я выступаю против этого, потому что...
В чем недостатки, на ваш взгляд, вот этого закона, который подается фракция самопомощи?
Каждый законопроект, он должен либо решать какую-то проблему.
Так.
Я пока не вижу, какую бы проблему мог решить этот закон, если он будет принят. остановить обстрелы на линии фронта, он этого не сможет сделать. Вынудить Российскую Федерацию там, выплачивать какие-то компенсации. Российская Федерация не обязана исполнять национальное законодательство Украины. Как бы урегулировать отношения с теми территориями неподконтрольными, оккупированными или с жителями. В принципе, сейчас эти отношения более-менее урегулированы другими подзаконными актами и законами.
Да, но проблема именно в том, что ну, как бы подзаконными актами, которые, на которые часто ссылаются и по-разному трактуют разные органы государственной власти в Украине.
Так вот, этот закон не решает этих проблем.
Так.
Поэтому, честно говоря, я подала альтернативный законопроект для того, чтобы заявить о своей позиции. Угу. Во-первых, я подчеркиваю, что Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской области имеют разный статус оккупированных территорий. И объединять их в одном законе нецелесообразно. Мы можем взять как пример Грузию, либо Молдову. И там у наших ближайших соседей есть разные виды неподконтрольных территорий. Да, в Грузии это Осетия и Абхазия. Абсолютно разные по статусу оккупированные территории, разные конфликты, и они это подчеркивают в законодательстве. Причем грузины приняли закон об оккупированных территориях, и они сейчас признаются, что они загнали себя в рамки. В то время как враг не ограничен ни в чем, он может применять любую тактику, любые инструменты. А Грузия ограничила себя, загнала в рамки, и они сейчас не могут никак уйти от этого закона.
А в чем рамки, вот, которые вводятся тем или иным законом? В чем проблема? Вот если принимается закон, который регулирует там отношения с жителями оккупированных территорий, неподконтрольных территорий и так далее. В чем опасность?
Нет опасности, если закон не ограничивает людей в их правах. А если законом поражаются в правах граждане определенных территорий, то этот закон несет опасность. Опасность не только для тех граждан Украины, которые остались на оккупированных территориях, но и опасность для государства Украины, потому что когда закончится война, в международных судах придется отвечать не только Российской Федерации за те преступления, которые она совершила, но и Украине за нарушение международных конвенций и международных норм.
У меня очень простой вопрос. На ваш взгляд, когда закончится эта война?
Я ж не могу вам сказать, какие есть планы в Кремле.
Ну, не, просто вы сказали, вот когда закончится война, тогда Украина, ну, вот придется отвечать в том числе и Украине, да, поэтому, а я просто смотрю на ситуацию там с Приднестровьем, которая уже 26 лет, да, там на ситуацию с Абхазией, с Осетией, и я понимаю, что это десятилетиями длится.
Смотрите, у нас немножко уникальная ситуация в том плане, что когда случилось Приднестровье и Молдове, Европа еще не совсем понимала последствия для себя вот такого конфликта. Тогда только распался Советский Союз, и это воспринималось как какие-то внутриусобные войны в Советском Союзе. Когда случились конфликты в Грузии, Европа тоже...
Но это тоже уже, знаете, было не распад Советского Союза, 2008
да,
год.
Это уже, но это тоже воспринималось, ну, как бы Грузия далеко, как бы, ну, сами решать свои проблемы. Украина находится геополитически в таком положении, в таком месте, что Европа понимает, что война близко, и агрессия Российской Федерации очень легко может распространиться на всю Европу, и особенно это понимают наши соседи, Польша, Прибалтика, они это очень четко понимают. Поэтому в этом уникальность нашей ситуации, и благодаря международной поддержке уже Европа не может отвернуться, уже не может сказать, да нет, это у них там что-то происходит, они сами между собой что-то не поделили. И это понимает и наши соседи, и Молдова, и Грузия, они сейчас активизировались и пытаются, благодаря тому, что к нашему конфликту привлечено столько внимания, они пытаются сейчас привлечь внимание и к своим конфликтным зонам и решить тоже свои многолетние проблемы.
Хорошо, Наталья, давайте мы послушаем. Вы вчера делали, представляли этот свой законопроект, у вас был круглый стол по поводу этих законопроектов, на котором присутствовали вы, присутствовал там еще и ваш коллега, народный депутат Украины Мустафа Наим. У него есть свой законопроект. Да? Я не знаю, у меня нет права делать оценку, чей законопроект лучше, но я хочу, чтобы мы послушали Мустафу Наима о том, для чего вообще нужны вот эти изменения и определения в законодательстве по поводу оккупированных и неподконтрольных Украине территорий. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Нам потрібно визначити правовий статус цих територій. Без цього ми далі не можемо рухатись. Ми не даємо ані сигналу для міжнародних установ, які приїжджають, кажуть, а що ви будете робити? Що у вас там відбувається? Друге, ми не даємо сигналу людям, які живуть по ту сторону блокпостів. І саме головне, ми не даємо відповіді історичної, що взагалі відбувається. Уявіть собі, що завтра підручники нам треба написати, що на цих територіях. Ми не можемо там написати, що це окупація. Ми не можемо написати ні про Російську Федерацію, бо в нас в жодних законодавчих актах це не зазначено. Тому чому ми взагалі це робимо? Перше, що стосується окупованої чи не окупованої території? Ми вважаємо, що з огляду держави України, як державної установи, як держави, так, територія Криму, Донбасу, тих територій, які окуповані, вони однаково недоступні для нас. Ми однаково не можемо впроваджувати там ані правосуддя, ані вплив наших державних органів, ані політичну волю. Тому для нас, нашої точки зору, з точки зору парламенту і державних органів, Крим і неконтрольовані території Донбасу однаково окуповані. Більше того, ми точно знаємо, хто це. Ми можемо дуже довго гратися в гру, що там терористи чи не терористи. Є резолюція ПАСЕ, яка каже про те, що ОРДЛО – це окуповані території.
Точка зрения.
Но напомню, что это народный депутат Мустафа Наим, вот со своей точки зрения на статус оккупированных территорий. В нашей студии народный депутат Наталья Веселова. Наталья, а вы не согласны с Мустафой, что это одно и то же, что и там тоже территории должны быть получить статус оккупированных, имеется в виду в Донецке и Луганске?
Вы знаете, я начала презентацию своего законопроекта с того, что подчеркнула, это две оккупированные территории. Но в Крыму идет прямая оккупация, а в Донецкой, Луганской области идет оккупация через третьих лиц. И необходимо, во-первых, различать эти две, как бы, два вида оккупации и по-разному выстраивать свои отношения. В Крыму нет боевых действий, нет войны, слава богу, там идет война. Мы не можем объединять их в один закон. Это чревато для Украины.
С точки зрения просто гражданина, да, вот эти все законы, что они означают? Давайте вот, ну, например, вот живет человек в Крыму, или живет человек, не знаю, в Донецке, в Луганске, вот примут этот новый закон, что он будет для него означать?
В принципе, эти законы сейчас пока не нужны. Если мы посмотрим, вернемся вот в историю, то закон об оккупированном Крыме и о свободной экономической зоне Крым были приняты только в сентябре 2014-го, а резолюция ООН об оккупации, да, согласно которой были применены санкции к Российской Федерации, были приняты в феврале 2014 года.
Да, в 2014 году, по-моему, в марте.
27 февраля.
Это начало, это только был, ну, само здание с 26 на 27 февраля, и даже еще Украинская Рада не собиралась. Ну, хорошо, давайте все-таки, вот вы говорите, что, прошел достаточно большой процесс, прежде чем международные организации, да, приняли, ну, Организация Объединенных Наций на Генеральной Ассамблее, а потом только украинское законодательство. Но, тем не менее, вот если говорить сейчас о сегодняшней ситуации, всеми ли правами, как граждане Украины, обладают вот жители Крыма и жители неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей, вот действительно для этого необходимо принимать закон? Или эти законы не принимаются совсем для другого? Я не могу понять, для чего нужен вообще этот закон.
А я подчеркиваю, что ни один из них не нужен.
Так, хорошо.
Сейчас. То есть он ничего не изменит в лучшую сторону. В худшую, да.
Может изменить в худшую.
Конечно.
Это вот то, что вы говорите о том, что если будет принят этот закон, то он может быть использован против Украины.
Конечно. И Мустафа, на самом деле, вот если вы еще раз прослушаете его вот этот вот короткий спич, он там сам себе противоречит. Сначала он говорит, что мы ничего не делаем, мы не можем объяснить нашим международным партнерам, что у нас здесь происходит. И он пытается так аргументировать, что закон, который мы примем, может служить доказательством в ЕСПЧ или в другом международном суде. Вы знаете, я не раз была в ЕСПЧ, консультировала специально, задавала этот вопрос. Национальное законодательство не является никаким доказательством для любого международного суда. Для них важны именно доказательства присутствия российских войск, финансового влияния Российской Федерации на террористов, поставка вооружений и так далее. Вот эти вот факты нужны. Но не национальное законодательство. Мы можем написать все, что угодно. Поэтому это манипуляция. И в то же время Мустафа ссылается на резолюцию ПАСЕ. Причем в этой резолюции ПАСЕ указывается, что Российская Федерация осуществляет эффективный контроль над террористическими организациями, которые осуществляют де-факто власть на оккупированных территориях Донецкой и Луганской
области. Есть и констатация этого факта, есть и вне зависимости от того, есть в Украине такой закон или нет. Да?
Мы можем только регулировать наши отношения таким образом, чтобы сохранять социально-экономические связи с теми территориями, для того, чтобы облегчить потом их реинтеграцию в законное русло, в правовое поле Украины.
Понятно. Вот для этого. Хорошо, я хочу, чтобы мы сейчас к нашему разговору присоединилась Анна Никитенко, это юрист правозащитной группы Global Rights Compliance. Анна, доброе утро. Здравствуйте, Анна. Анна, на ваш взгляд, вот мы сегодня говорим как раз вот об этих законах, которые были представлены, несколько законопроектов, точнее, да, о статусе оккупированных территорий. На ваш взгляд, вообще, эти законы нужны на сегодняшний момент? Если нужны, то что они поменяют для тех людей, которые живут на оккупированных территориях?
Я, как юрист-международник, конечно, могу высказаться только с точки зрения международного права.
Хорошо, давайте с точки зрения международного права.
Да, что я хочу сказать? Я слышала кусочек того, что сказала Наталья. Она в чем-то права в плане, что внутреннее национальное законодательство Украины не поменяет ее обязательств на международном уровне. В то же время... Даже если будет признана оккупация на уровне закона, что поменяет этот закон для Украины? То, что он обеспечит вывод, что Россия является государством-оккупантом, и поможет определить, какими являются обязательства и Украины, и России, и в первую очередь объяснить содержание этих обязательств для самого государства Украина. То есть, если этот закон будет создан таким образом, что он соответствует всем стандартам международно-правовым, то он, в принципе, поможет в первую очередь нам. Потому что в отсутствии каких-то четко прописанных рамок будет очень сложно придерживаться обязательств, которые Украина уже взяла на себя в силу ратификации международных конвенций. Той же конвенции Европейской по правам человека.
Анна, вот скажите, пожалуйста, вот если с практической точки зрения смотреть, да, то есть вот сейчас пока не принят этот закон условно, да, украинское государство по-прежнему обязано обеспечивать там порядок, не знаю, там выплачивать, ну, условно я сейчас говорю, какие-то деньги, обеспечивать образование и так далее на этих временно неподконтрольных территориях. Правильно я понимаю? Вот такая логика.
Исходя из юриспруденции международных организаций, в том числе Европейского суда по правам человека, Украина обязана предпринять все возможные шаги к обеспечению прав и свобод своих граждан на неподконтрольных территориях. То есть, опять же, исходя из примера Молдовы, например, как это было в ЕСПЧ рассмотрено, государство должно сделать все возможное для того, чтобы доказать, что оно предпринимало меры для защиты своих граждан. Угу. Это и образование, и защита прав, и, например, расположение судов вдоль линии разграничения с тем, чтобы граждане могли в них обратиться.
Понятно. Вот скажите, принятие такого закона, оно каким-то образом, получается, значит, снимет с Украины такие обязательства?
Нет, не снимет, потому что обязательства уже существуют, и в любом случае они будут существовать, потому что Украина ратифицировала международные акты.
Так, подождите, Украина может ратифицировать все акты вообще, которые есть на планете Земля, но если территорию де-факто контролирует Российская Федерация, а в Крыму она и считает свою территорию Российской Федерации, то как Украина может выполнить эти все, ну, все, не знаю, международные соглашения?
Естественно, она не может выполнить все из них, но она должна показать, продемонстрировать свое желание их выполнять. Ну, то есть, если мы говорим о Крыме, то, естественно, Россия как государство-оккупант имеет ряд обязательств, которые, ну, очень сложно отрицать. Это и обязательства в сфере гуманитарного права, и обязательства в сфере прав человека. Но Украина также имеет подобные обязательства. Да, она ограничена, по сути, существующей ситуацией. То есть ограничена тем, что нет контроля над территориями.
Понятно. Но, Анна, если можно, то есть вот вы считаете, все-таки необходимо принятие таких законов или нет?
Я думаю, что если этот закон принимается в соответствии с международными нормами, то да, он имеет право на существование.
А ситуация вот с Донецкой, Луганской, с отдельными районами Донецкой, Луганской областей, она где-то, ну вот уже имела аналоги в мире, что вы говорите о том, что вот есть какие-то международные, ну, есть международные нормы, согласно которым должен быть принят этот закон?
Нет, международных норм, которые обязывают страну принять закон, нет. Просто это будет выгодно для самой страны. А что касается примеров, то ну, в чем-то подобная ситуация существует в Грузии, в чем-то подобно Приднестровье. Ну, то есть по нашим соседям можно это понаблюдать.
Хорошо, спасибо. Анна Никитенко, юрист правозащитной группы Global Rights Compliance, была на прямой телефонной связи с нашей студией. Напомню, что сегодня мы говорим о законопроектах про статус оккупированных территорий. Говорим об этом с народным депутатом Украины Натальей Весело. Наталья, ну, на ваш взгляд, вот давайте по поводу того, что сказала Анна. Говорит, что нужен
тут
такой закон.
Ключевое, что сказала Анна. Да. Если эти законопроекты будут соответствовать тем международным договорам, которые подписала Украина, и согласно которых Украина взяла позитивные обязательства, то такой закон принимать можно. Но тут, в принципе, можно найти в любом из этих законопроектов моменты, которые противоречат тем соглашениям, которые подписала Украина.
Например?
Ну, например, если взять законопроект самопомощи, там сплошное поражение прав граждан.
Ага, ну то, о чем вы говорили, да?
Да. Если взять Мустафы, там в меньшей степени, но тоже есть. Ну, например, он там пишет, по-моему, статья 6, пишет о том, что нельзя признавать жоден документ, выданный оккупационной владой. Хотя международники бились 3 года над тем, чтобы Украина начала признавать свидетельства о смерти, свидетельства о рождении, выданные на оккупированных территориях. А тут он перечеркнут это одной строчкой.
Понятно. Спасибо. Понимаете? Наталья Веселова, народный депутат Украины, была гостем нашей студии. Это было Радио Крым Реалии. Услышимся уже завтра в 7 часов утра. Всего доброго.